Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И снова здравствуйте, друзья! В эфирной студии Радио «Вера» вас приветствует, во-первых, наш дорогой гость, настоятель Никольского храма в селе Макарово Московской области, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
С праздником вас! Вот я, Александр Ананьев, и мы продолжаем разговор о Рождестве, которое вот мы начинаем отмечать сегодня и будем отмечать вот... Сколько, кстати, мы будем отмечать? Мой ответ — целый год, а ваш ответ?
Ну, я сейчас приведу ответ церковного календаря.
Так.
Да? Значит, отдание праздника Рождества приходится на 13 января.
Да? Угу.
Перед, так, ну, днем Василия Великого и, ну, вот там, обрезание Господне, праздник обрезания Господня.
Понятно. Так, и мы обещали поговорить о иконе праздника. И вот сейчас мы, пока была эта пауза, с отцом Вячеславом поговорили. Мы знакомы оба, ну, я чуть меньше, ну, чуть гораздо меньше. Отец Вячеслав гораздо больше, с отцом Александром Лыковым, его женой Людмилой, их многочисленным семейством чудесным, дружным. И вот мы недавно с Аллой Митрофановой, отец Вячеслав, ездили к ним в их теплый дом разрисовывать их потрясающие пряники и говорить о Рождестве. И вот они рассказывают, что они отмечают Рождество для детей, там целый праздник устраивают, там такая темная комната, горящие свечи, в центре комнаты устанавливают икону праздника, вот эту рождественскую, и к этой иконе выкладывают еловым лапником такую длинную-длинную дорожку, и для детей это целое-целое событие. И вот эти детишки по очереди заходят в эту комнату, со свечкой аккуратно идут по этой еловой дорожке, подходят к иконе, там устанавливают эту свечку, читают молитву, в общем, целое событие. Это традиционное празднование, или это вот отец Александр придумал?
Ну, я думаю, что это придумал отец Александр, хотя я думаю, что у многих православных семей есть какие-то похожие вот такие вот, так сказать, находки, да? Потому что, вот смотрите, еще раз прозвучало это слово, удивительное событие. На самом деле нас меняет только то, что как раз мы могли бы назвать событием нашей жизни, потому что у нас в жизни может быть очень много впечатлений, очень разных, и всяких светлых, хороших, и, может быть, очень неприятных, вот. Но по-настоящему дорого и ценно то, что оставляет след, и то, что нас меняет. И вот в этом смысле я бы хотел еще сказать, вспомнить, точнее, слова кого-то из древних отцов, хотя я думаю, что многие к этой мысли возвращались. А мысль это такая, что Христос может хоть тысячи раз рождаться в Вифлееме, но если Он не родится в твоей душе, то все это бессмысленно. Это касается любого праздника. Понимаете? Вот, и события Страстной Седмицы, и пасхальные торжества, и победы над смертью. Если мы на это смотрим со стороны, как наблюдатели, вот что-то когда-то было, и как это замечательно или незамечательно, вот, это одна история. Но все, о чем говорится в Евангелии, это, с одной стороны, исторические события, которые когда-то произошли, как Рождество, это было историческое событие, но именно потому, что это событие происходило с Богом, который стал человеком, оно должно стать событием именно моей жизни. Но в моей жизни я должен пережить, может быть, много раз, может быть, это будет совершенно уникально и не похоже ни на кого другого, но вот это таинство рождения, присутствия Бога в твоей жизни, когда отношения с Богом меняются. Для язычника, который, конечно же, в общем-то, знает о Боге, и для него даже, естественно, чтить Бога или бояться Бога, вот. Но отношения у язычника с Богом примерно такие, как бывает, может быть, у нас с кем-то, кто старше нас, важнее нас, главнее, ну, какой-нибудь начальник. Ну, что мы хотим? Если мы не очень боимся, что нас накажут, хотя, как правило, все-таки боимся, мы хотим что-то от этого получить, вот. И, в общем, наше все общение, так сказать, оно вот к этому и сводится, как бы так вот, так сказать, сделать, чтобы все-таки урвать от того, кто, от кого зависит наша жизнь. И так получается очень частые наши отношения с Богом. Мы у Бога просим, мы на Бога надеемся, мы от Бога ожидаем. И надо сказать, что эти наши надежды не напрасны. И Он нам столько дает, даже из того, что мы не всегда понимаем, что это Его дары, но это Он нам дает. Но христианами нас делают не это, не наше вот это ожидание Божьих даров, а наше желание принести дары Ему, наше желание послужить Ему, потому что в каком-то смысле, вот мы уже об этом сказали, Христос приходит в этот мир, становится вот этим совершенно уязвимым младенцем, и без нашей, без человеческой заботы, без человеческой любви, без человеческой защиты, ну, в общем-то, ему в этом мире не выжить. Это начинается с самого начала, собственно, его рождения.
Вы сейчас сказали удивительную вещь. Я сразу вспомнил Олесю Железняк, удивительную актрису, которая в разговоре с нами, вы знаете, она вот единственный момент заплакала в этом разговоре с нами, она заплакала как раз на словах «Я очень люблю Бога, и я...» Дальше она сказала удивительно: «Я очень хочу, чтобы у него все было хорошо». А потом помолчала, говорит: «Впрочем, у него и так все хорошо». И вытерла слезы. Это был такой момент, знаете, невероятной абсолютной искренности. Волхвы принесли Богомладенцу ладан, мир и золото. А что мы можем? Понятно, что речь идет не только о посильной сумме в вот этот вот ящик у свечной лавки, хотя, в общем, наверное, и это тоже. И речь идет даже не о том, чтобы там накормить бездомного, если есть, так и помочь больному ребенку, хотя и это тоже. Но что я, Александр, могу сделать для Бога?
Вот видите, как на самом деле мы очень много можем сделать для Бога, хотя это как-то странно, ведь Бог ни в чем не нуждается. Он не нуждается. Бог по определению есть абсолютное совершенство. И любая нужда – это несовершенство. И здесь уже некий парадокс, а все христианство стоит на этих парадоксах. Бог ни в чем не нуждается, в то же время, когда мы говорим: «А что мы можем?» Вы уже много перечислили, все это, правда, важно. И та лепта, которую мы можем оставить в храме, которая, так сказать, пойдет на церковное служение. Вот. И то, что мы можем сделать нашим ближним, которые находятся в нужде и так далее. Потому что Господь совершенно настолько ясно, предельно ясно сказал, как бы дал нам ответ на этот вопрос. Если вы сделаете это меньше моим братьям, находящимся в нужде, в скорби, голодным там или раздетым, то вы сделаете это мне. И наоборот, не сделайте. Все, не надо ничего искать. Как нам, что нужно сделать Богу? Вот просто погляди вокруг, выйди на лестничную площадку, сказать, стоя в храме, сказать, обрати внимание на то, кто стоит с тобой рядом. Подумай, а что ты можешь сдать? Может быть, просто улыбнуться. Может быть, поднести, сказать, какую-нибудь сумку тяжелую там этой бабушке до, сказать, машины, а может быть, это будет твоя машина, ты довезешь ее до дома. Это уже немало. Но вы правильно, Александр, заметили, что, конечно же, наверное, Господь ждет от нас все-таки большего. И в молитве, которая, может быть, чаще всего звучит в наших храмах, и я думаю, что каждый, кто оказывается за порогом этого храма, ну, слышит, потому что она постоянно. Это молитва так называемая Ектении. Ектения – это усиленное прошение, которое диакон или священник. Вот в течение богослужения много раз происходит. Она может начинаться там «Миром Господу помолимся» или там «Паки, паки», то есть «Вновь и вновь Господу помолимся». Заканчивается эта Ектения часто такими словами, что «сами себе, друг друга и весь живот свой Христу Богу предадим». Вот и все. Что на самом деле от нас может ждать Господь? Каких даров? Ну вот, может быть, кому-то это не понравится, но Он ждет всего. Он ждет, что мы всего себя принесем в дар Богу. Всю свою жизнь, все свои способности, время свое, таланты свое. Вот. Понятно, что это очень высоко, но это всегда надо иметь в виду. Понимаете, меня в свое время поразили слова Алёши Карамазова из братьев из романа «Достоевского братьев Карамазовых», да, помните, как он говорит, что, ну, я же не могу, я, услышав слова «раздай все и следуй за мной», отдать 5 копеек, так сказать, на этом успокоиться. Вот мы часто очень успокоимся, там, где успокаиваться не надо. Пусть мы немного можем, но хотя бы, чтобы мы не успокаивались и все время об этом помнили, вот, что отдать мы можем намного больше.
Итак, как те самые дети, о которых мы уже поговорили в начале этой части беседы с отцом Вячеславом, сжимая в руках свечку по еловому лапнику, мы идем к Рождеству, мы идем к иконе Рождества, о которой мне очень хотелось поговорить с вами, отец Вячеслав. Расскажите о ней.
Это удивительная икона, хотя, наверное, странно так говорить, потому что любая икона удивительна. Удивительная в том смысле, сколько глубины вот в этом образе, потому что иконы бывают лицевые, где мы видим лик того или иного святого, или спасителя, или Богородицы, а бывают иконы праздничные, где вот само событие этого праздника, ведь а праздник, вот, как я уже сказал, это удивительное событие, потому что оно, с одной стороны, совершается на земле, но происходит и на небе. Это вот такое вот, ну, как бы событие, которому приобщаясь к которому мы прикасаемся к вечности. Всегда, всегда, когда мы попадаем в пространство праздника, мы попадаем не в только в воспоминания, а реально в некий опыт вот, ну, такой неземной истории. Там. Вот. И, конечно, что на любой иконе любого праздника мы увидим главных действующих персонажей этого праздника. Там, да? И если речь идет о Рождестве, то мы должны увидеть и Бога-младенца, мы должны увидеть и Божию Матерь, и Иосифа, обручника. И мы все это видим там. Но очень интересно, смотрите, обратите на это внимание, как там на именно канонической православной иконе все это изображено. Совсем не так, как, может быть, мы привыкли по более поздним, там, не знаю, картинам, открыткам, вот, где, да, молодая девушка с младенцем на руках или там где-то он рядом, вот, так сказать, выседает и вот это, смотрит на младенца на иконе. Богородица даже не смотрит на младенца. Но главное, в центре мы видим образ пещеры. В этой пещере мы видим ясли. Мы знаем, что Христос родился в яслях, ему не нашлось места.
А почему пещера? Подождите, это же был хлев.
Хлев. Но хлев был в пещере.
А, вот как.
Да, это очень важно. В доме места не нашлось. Хлев – это не сарай. Вот. Это пещера, в котором, сказать, жили домашние животные вот этих людей, которые приютили Христа. Это вообще отдельная история, да, что они приходят в Вифлеем, и нету места ни в гостиницах, ни где-то в домах. Это мы тоже можем очень переживать глубоко, как некое такое событие, потому что вот, да, Христос приходит, Он стучится в наше сердце,
но а места ему не нашлось.
Места не нашлось. Ему не нашлось места среди людей, в человеческом жилище. Он рождается в пещере. Причем эта пещера в его жизни будет дважды. Второй раз он окажется в пещере, когда, сняв с креста и обвив погребальными пеленами, Иосиф и Никодим унесут его в этот новый гроб в Гефсиманском саду. Это пещера.
Слушайте, отец Вячеслав, я сразу хочу уточнить. Вот эта пещера, о которой вы говорите, она же сохранилась, и там сейчас гроб Господень вот, в Иерусалиме. А пещера, где он был рожден?
Тоже сохранилась.
Сохранилась. Время.
Да, там звезда на полу, так сказать, и там вот совершается, так сказать, служба рождественская. Эти места сохранены. И вот это, здесь есть глубочайший смысл в этом, который как раз икона пытается донести до нас своим языком. Да, язык – это тот, которому нужно учиться. Он не всякому понятен, не всякие эти смыслы сразу, что ли, считает. Вот. Но это очень важно. Пещера – это место темноты, это чрево земли. Именно туда как бы приходит Господь, как младенец, как некое зерно. А приходит Он для чего? Да, как мы сказали, он рождается, чтобы умереть, он приходит для того, чтобы взойти на крест, он приходит, потому что он приходит за нами, для того, чтобы нас спасти, чтобы избавить нас от власти греха и смерти, и для того, чтобы победить смерть, ему нужен этот опыт принять на себя. Будучи Богом, он не может умереть. Став человеком, но безгрешным, он тоже не может умереть. Поэтому он делает это по своему выбору. Он ради этого и пришел. И мы видим, как бы в этой иконе, в иконе Рождества, на самом деле, сразу вот этот смысл, который, может быть, еще для нас далек. Вот, потому что главное – это радость от пришествия в мир Бога, от того, что, как говорил Григорий Богослов, святитель Григорий Богослов, что в чем смысл праздника Рождества? В любви, которую Бог проявляет своему творению, каждому из нас. Так возлюбил Бог мир свой, что дал Сына Своего Народного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную, не погиб. Но Он его дает для того, чтобы он смог сойти в эту темноту. Не просто Господь за человеком приходит в этот мир, Он его в каком-то смысле, как опять кто-то говорит о святых, на земле не находит, потому что человек уже становится смертным, и он оказывается под землей, в аду. Но и туда сходит Господь для того, чтобы разрушить этот ад, для того, чтобы вывести человека оттуда. И там же мы видим вола и осла, этих животных, которые, конечно, совершенно не случайно оказываются рядом.
Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей,
да. Вот, они пришли, как пришли к нему волхвы, которые шли издалека, которые шли за этой звездой, которую их мудрость, языческая мудрость позволила найти на небе. А возвращались они уже другим путем, потому что тот путь, который тебя может привести ко Христу, совершенно не обязательно по нему возвращаться.
И не только волхвы, но и пастухи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Мы продолжаем разговор о Рождестве, которое отмечается сегодня с настоятелем Никольского храма в селе Макарово Московской области протоиереем Вячеславом Перевезенцевым. И мы дошли, собственно, до абсолютно неофитских вопросов, которым тоже нашлось место в нашем праздничном разговоре по дороге к храму, к праздничному богослужению. Сначала, отец Вячеслав, как мы знаем, к родившемуся Господу пришли пастухи, простые парни, которым явился ангел, сказал, вот родился Господь. И они сказали, ну, пойдемте же и посмотрим, поприветствуем его. Простые парни, которые не задавали сложных вопросов, как я себе это вижу. Они просто даже не поверили, они увидели, и у них даже вопросов не было. Да, вот Господь, вот мы пастухи. Здравствуй, Бог. Так здорово, что ты есть. Да, я правильно понимаю, да?
Ну, эта версия очень такая традиционная. Скорее всего, ну, конечно же, так могло быть.
Да, и вы знаете, мне кажется, это так мудро и так правильно. Потому что у волхвов дорога заняла гораздо больше времени. И я не могу сказать, что она вот прям гораздо лучше, чем дорога пастухов. Почему я об этом заговорил? Один из моих гостей, священник, я, к сожалению, сейчас пытался вспомнить, кто конкретно, но... нет, я вспомнил, Андроник Пантак, прекрасный, очень остроумный священник. Он рассказал чудесную шутку, практический анекдот про скончавшегося богослова и скончавшуюся старушку, простую абсолютно. И вот они пред вратами Царствия Небесного стоят и им задают вопросы. «Скажи-ка мне, уважаемый богослов, а кто такой, знаешь ли ты, кто такой Иисус Христос?» И он, значит, подробно начинает ему рассказывать с радостью и счастьем, потому что он всю жизнь учил и знал, и вот он рассказывает, на что ему так говорят, ну хорошо, обожди маленько, к старушке обращается, а вот скажи-ка мне, милая старушка, знаешь ли ты, она глаза-то поднимает и говорит, а кто ж тебя, Боже, не знает? Понимаете? То есть... Вот, может быть, вот все вот эти вопросы неофита, которые я задаю весь год, каждую неделю снова, может быть, не надо задавать вопросов? А может быть, надо просто взять свою холщовую рубаху и вместе со своими этими животными, которых ты выпасаешь, просто прийти и сказать: «Здравствуй, Бог». Нет никаких вопросов.
Вы думаете, это просто?
Ну, у пастухов получилось.
У пастухов получилось, но здесь, в самом даже этом празднике Рождества, во-первых, не случайно волхвы, да, которые вот, сказать, все-таки, будучи учеными, да при том еще и...
Подождите, не просто учеными, а я ведь знаю, они же были астрологами.
Звездочеты, да.
Не просто, не астрономами, они были астрологами.
Да, звездочетами. Вот. Но это была тогда языческая такая мудрость, это была высшая мудрость, вот, да, читать... сказать, карту небес, что-то про это узнавать там и так далее, да? Но неважно, это были вот именно мудрецы, да? Их мудрость привела их ко Христу. Пусть этот путь был нелегкий, пусть и на этом пути, сказать, наверное, много было искушений, соблазнов, помню хотя бы Ирода, который, в общем-то, сказать, понятно, что от них хотел, но не получил желаемого. Они смогли.
Но они все равно сделали страшную вещь. Я не могу понять, зачем они это сделали, они же были мудрые. Зачем они пришли и во всеуслышание заявили, где тот царь иудейский, который родился? Зачем они это сделали? Ведь это привело к избиению младенцев.
Ну, не это привело к избиению младенцев, да, это, так сказать, такая обманка, на которую мы часто попадаемся. К избиению младенцев привело... параноидальное желание Ирода сохранить за собой власть, вот, и ничего более. Вот, и если бы не было никаких волхвов, то, так сказать, ничего бы не изменилось, конечно же. Вот. Но насчет как бы простоты вот такой вот, да, конечно же, это замечательно, если у человека вера, как у бретонской крестьянки, как я не помню, кто говорил, что... кто-то из французских ученых, там, да, что я верую как вот, там, не знаю, как крестьянин, там, а если еще больше, там, буду как бретонская крестьянка верить. Там, да? Вот. Предполагается, что здесь нет каких-то сомнений там, и так далее. Вот. Это дар, и если этот дар тебе дан, и ты смог его принять и сохранить, ну и береги этот дар, и живи этой такой простой вере, в которой нету сомнений, которая слышит ангельское пение небес, которая на это откликается. Вот. Но совершенно очевидно, что мы все люди очень разные, и у Бога есть разные пути. Есть путь этой вот неумудренной простоты, есть путь мудрости, сомнения. Там и Иосиф сомневается на иконе. Обратите внимание, он сидит, так сказать, его даже искушает иногда, вот искуситель, он сомневается, говорит, как же так, да? Он везет рожать ту, которой он не прикасался, да, и которая пришла к нему девой. Да. И сомнение, может быть, с одной стороны, стать, неким соблазном. То есть то, что соблазн – это камень преткновения по-гречески, это слово. Угу. Скандалон означает камень, который ты можешь споткнуться и упасть. И в этом смысле сомнение может быть таким камнем, которым ты на пути спотыкаешься и падаешь. Но в то же время этот камень может быть для тебя и тем, на который ты наступишь, станешь выше и увидишь дальше, чем, может быть, ты сейчас видишь. То есть сомнение может, на самом деле, тебя приблизить вот к этой цели. Так что здесь все, не все просто, не все однозначно. Вот. И надо прислушиваться к себе. Вот. Если твой ум требует... для того, какой-то пищи, для того, чтобы вот, что-то узнать, то, мне кажется, нельзя, его держать без этой пищи.
А, да? Вот смотрите, я вот сейчас слушаю вас и задумался о чем. Пастухам явился ангел и сказал языком человеческим: уважаемые пастухи, вот, ступайте.
Мы не знаем, как он сказал.
Ну, я так понимаю, что вот он сказал им, и они услышали. Ведь ангел же им явился.
Да.
Волхвам ангел не явился. Волхвы сами там по линейке с этим циркулем на небе что-то высчитывали. И у меня, кстати, тоже всегда было интересно. Ведь эта звезда, они видели ее и днем. То есть что это было за явление?
Да, вот ну, ученые знают, что это было заявление, есть много на этот счет уже таких трудов, уже есть, вполне да? серьезных. Угу. Вот, когда это была звезда, вот, и что она из себя представляла. Угу. Вот, то есть угу. это не выдумка. Это астрономы совершенно точно знают, что это было так... вот именно в это время, ну, точнее, если быть точным, за 7 лет до так называемого Рождества Христова, потому что сама эта дата она астрономически ошибочна.
Понятно. Так вот, у меня вопрос. Можно ли сделать так, чтобы у меня в руках были не циркуль с линейкой, а чтобы мне явился ангел? Это от меня зависит? Или же не могу я этого сделать?
В нашей жизни все зависит от нас и не только от нас. От нас зависит то, что мы можем сделать с собой. Очевидно, что блаженны чистые сердцем, как говорит Господь, ибо они Бога узрят. Значит, от нас зависит вот эта вот чистота нашего сердца. Она зависит только от нас, больше ни от кого. Если мы за ним следим, если душа наша чиста, светла, око наше светло, да, как, опять же, в Евангелии говорится, то тогда нам может быть дан этот дар. Мы можем увидеть Бога. Не обязательно это понимать как-то, так сказать, вот, ну, буквально таком, вот, так сказать, смысле. Почувствовать вот, реальность Божьего присутствия в нашей жизни и вообще в этом мире. Но в любом случае, конечно же, это всегда его выбор. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Угу. Это его дар. Вот. Он идет нам ну, навстречу, но мы должны делать то, что называется свой шаг.
В Кёльнском соборе, между прочим, удивительном соборе, который единственным зданием сохранился во время безумной Второй мировой войны, а считается, что сохранился он благодаря тому, что по его шпилям ориентировались бомбардировщики этих союзников, и поэтому он как бы и выстоял. Вот там хранятся мощи волхвов. И история даже сохранила их имена. Скажите, а их так причислили к лику святых, или они не являются святыми?
Ну, я не могу, конечно, быть здесь каким-то экспертом, да. Угу. Скорее всего, вот эта вся история про средневековые, так сказать, святыни, там, да, это, конечно, более поздние какие-то артефакты, угу. чьи-то мощи, что там вообще такое. Я не исследовал, это просто не читал. Вот. Я не думаю, опять же, что это может иметь какое-то значение, кроме вот такой историка церковно-археологического, там, да? Что такое дары волхов, которые вот привозили тоже вот недавно? Ну что, прям вот это вот те самые дары, которые, так сказать, они несли с собой 2000 лет назад. Вот, совершенно не обязательно. И опять же, всегда, мне кажется, для нас важно, ну, как бы, что соприкосновение с той или иной святыней происходит с нами. Если, совершая паломничество к мощам этих волхвов, там, и как-то вот вдумываясь в их судьбу, в их жизнь, вот, мы тоже продумываем что-то про свой путь ко Христу, про то, что мы можем, как мы уже с вами говорили, принести, с чем мы к нему приходим. Вот, это одна совершенно история. И она может перевернуть, я знаю точно, наверняка со многими людьми это было. Вот. А если это, опять-таки, просто чисто такая вот потребность, ну, что-то урвать для себя, вот, ну, вряд ли это оставит какой-то духовный след.
Кстати, вот удивительно, я задумываюсь о том, в европейской традиции, вот это поклонение волхвам, не поклонение волхвам, но, вы же знаете, там детишки наряжаются в волхвов и ходят по городу. А почему в православии вот волхвам гораздо меньше внимания уделяется? У нас вот этой традиции нету.
Ну, я не скажу, почему, это так, да, это так. Там вообще вот волхвы, три короля, даже вот, ну, герб Швеции, да, трикрунур. Да. Я все помню, с детства там на хоккейка смотрел. Три короны. Это да, вот да, те да. самые три короны.
Да, и вот я же ощущаю себя в каком-то смысле волхвом, да, который следует за звездой и хочет вот принести Господу, что и есть, и поклониться ему. И...
Ну, это как раз та область, которая, ну, во многом зависит от нас. Если нам, для нас почему-то это как-то дорого, вот эта традиция там вполне, сколько традиций пришло к нам и на Руси, и в православную церковь, как раз с западной. Запада, mm-hmm. Начиная с той же елки, вот, но не было никаких елок и ничего. Вот. И только с Петра Великого, значит, да, появляется елка на Руси. Но теперь уже трудно представить Рождество без елки. Даже в храмах их ставят.
Отец Вячеслав, завершить хочу нашу беседу, прежде чем мы отправимся на праздничное богослужение, строчкой, которая поется сегодня в храмах. «На земле мир, в людях благоволение». Мне очень хочется пожелать вот вам с вашей чудесной женой Дарьей, пожелать каждому, кто слушает сейчас Радио Веры, чтобы вокруг вас и в вас самих был мир и благоволение. А чего бы вы пожелали в Рождество тем, кто сейчас слушает нас?
Вот мы сегодня говорили о том, что это очень детский праздник. Но он не только потому детский, что дети всегда радуются, веселятся этому празднику и подарки получают и так далее, а именно потому, что Господь нам открывается как ребенок, ребенок, который на самом деле призывает и нас походить на Него. Будьте как дети. Вот эти слова Спасителя, мне кажется, очень рождественские. Вот, если мы сможем хоть немного последовать этому призыву Христа, вот, то, я думаю, это будет у нас небольшой дар Ему.
Спасибо вам, дорогой отец Вячеслав. Спасибо вам.
С праздником всех.
С праздником вас. Сегодня мы вот по дороге к праздничной иконе Рождества беседовали с настоятелем Никольского храма в селе Макарово, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым. Я Александр Ананьев. С наступающим вас праздником, друзья. Услышимся скоро.
Светлый вечер. На радио «Вера».